Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов 6 минут. Всем доброе утро. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Поехали! Так, дорогие мои друзья, среда за окном, 14 сентября. Вместе начинаем этот новый день. Всем желаю удачи, успехов, будьте аккуратны на дороге. Сегодня странным образом Яндекс сильно запаздывает, несмотря на то, что наши слушатели всегда остаются оперативными. Да, смотрите, о чем я вам сейчас расскажу, и это касается в первую очередь движения.
В движении.
Так, 7373948 — это телефон нашего прямого эфира. Дозванивайтесь, рассказывайте о том, где что происходит. Я же начинаю с самого интересного. Об этом пишет 13-1. Один сломанный грузовик в правом ряду остановил всю Балашиху. Есть, принято, спасибо. В железнодорожном пишет Олег. ДТП из 4 автомобилей, которые перекрыли все на Савихинское шоссе. Гайцы организовали реверсивное движение, но тачки в мясо, так что ближайший час там будет ад. Жертв не видел. Объезжать по улице Новая или уходить в Черном на Горьковское шоссе. На Яндексе я этих аварий и этих затруднений не вижу, но вам доверяю в первую очередь. Биг Бро, на Волгоградском мост открыли, пока лучше едем. Так, внутренний МКАД от Варшавки очень плохой, спасибо. И Спира 948 мерзнет, напоминает нам о том, что зима близко. Так, на 39-м километре МКАД авария. Забыл, как этого героя зовут, господи. Это вы, вот эти вот все с вашими сериальчиками, понимаете ли. Смотрите, ну а Яндекс рисует нам 1 балл. И из того, что он считает важным сейчас, я бы рассказал, наверное, только о Ленинградке. Потому что даже... слушайте, это что? Это что? Это Волгоградка? Это Волгоградка выпадает из нашей Троицы? Ну, вы посмотрите на нее, что творится, а? Значит, шоссе энтузиастов и Рязанка по-прежнему себя ведут, а Волгоградка, значит, исправилась, да? Ребят, ну, на самом деле, видимо, так, и благодаря мосту Джонс... Но это не Джонс, но вы же понимаете. Данико это пишет, это другой герой. Как там Балашиха и внешний МКАД дал тушки, выдвигаюсь. Ну, ребят, но Балашиха, как обычно, будете стоять этот самый светофор и этот самый ремонт, и я вам рассказал уже о том, что сломанный грузовик в правом ряду остановил всю Балашиху. Ну а МКАД сейчас, в принципе, чувствует себя хорошо. Это все, что касается движения к данному моменту. В принципе, я думаю, можно уже переходить. О движении будем говорить уже в конце часа.
Моторы.
Да. Так, ну хорошо, все. Смотрите, вы помните прекрасно, что пробки, нестандартные ситуации, дорожно-транспортные происшествия мы принимаем постоянно. А что на Новой Риге, а то Яндекс тупит, Ловец Сикс спрашивает. Новая Рига, давайте глянем. Смотрите, если мой Яндекс не тупит, то Новая Рига летит. Летит на всем протяжении. И перед МКАДом, и после, и на Звенигородке, везде. Летит. Летит, несмотря на то, что, например, Волоколамка в Красногорске, естественно, перед городом все стоит, все красным отмечено, и еще и дорожно-транспортное происшествие там. Смотрите, Эдвард Старк, да, спасибо большое, вы мне наконец напомнили. Я всерьез задумалась. Хорошо. Вы помните прекрасно, что мы постоянно принимаем сообщения о пробках. Если что-то вдруг видите из окна своего автомобиля, какие-то нестандартные ситуации, даже транспортные происшествия, засады или еще что-то. Засады. Такое интересное слово — засады. Мне кажется, оно уже куда-то пропало. Но, тем не менее, предупреждаем друг друга, делаем это с почтением. С почтением. И телефоны для средств связи, еще раз вам напомню, телефон прямого эфира 495, код Москвы, далее 7373948. После моста на Волгоградке упираемся в светофор. Встали, пишет Биг Бро. Да, спасибо большое. И далее. СМС-портал. +7 925 48 94 8. Южный обход Подольска пока справляется, пишет Иван Лукин. Спасибо большое. И главный, конечно же, наше средство связи. Главное, потому что... Почему я называю его главным? Не то, что я его как-то выделяю. Нет, потому что я вижу определенный спрос среди вас. Потому что вы на Telegram пишете так, что я не успеваю прочитывать все все сообщения, которые туда приходят. Но я стараюсь это делать, стараюсь, потому что иначе вы будете думать, вот, они не читают сообщения из Телеграма, я не буду туда писать. Нет, пишите туда, это самое, самое на самом деле оперативное, самое емкое, самое удобное, мне кажется, для вас тоже. Ну, смс-ки писать, ну, что это такое? Мы, в конце концов, в каком веке живем? Еще платить за них, извините меня. Так-то интернет есть, а если Wi-Fi там где-то на работе, то вообще все бесплатно. Говорит МСК-бот наш Телеграм. Говорит МСК-бот. Латинскими буквами в одно слово, все буквы простые, сочетаний никаких сложных нет, поэтому я надеюсь, разберетесь. Вот Печкин, Печкин только что присоединился. Приветствуем и поздравляем. Хорошо, все. Это главная информация, которая потребуется вам на протяжении нашего эфира. Я же перехожу, давайте, к коротким новостям, о которых вам... Дамир выпрашивает у Эльмиры автомобиль. Мне интересно. Интересно у вас там отношение, Дамир. Хорошо, давайте начнем с новостей. Я вам расскажу о том, что интересного есть на это утро. Опять вижу, вы присоединяетесь к Телеграму, такие бам-бам, написано старт, старт, старт. Где вы были до этого, дорогие друзья? Ну, что вы делали вот ранее, мне интересно. СС-20 только что присоединился, сразу же прислал фотографию пробки. Пока не могу идентифицировать, что это за место, но похоже, похоже на Волгоградку, нет? Мне кажется, похоже на Волгоградку. Где-то вот как раз перед текстильщиками, да? Вот там, где самый новый мост. Я могу ошибаться. Александр, доброе эфира и утро, и я ко всем присоединяюсь. Хорошо, смотрите. Так, что у нас интересного? Во-первых, есть стрелок из свадебного кортежа. Иванов открыл первый пешеходный переход для животных. Содержание автомобиля. О, отлично. Содержание автомобиля — это прекрасная статья. Оставлю ее на потом. Волгоградка стоит. Да, я угадал ваше направление, но, тем не менее, она притормаживает, несмотря на новую эстакаду. Смотрите. Иванов открыл первый в России переход для животных. Вот гениальное событие. У нас в Калужской области... Открыли так называемый экодук. Экодук. Для экосистемы, к которой и относятся наши животные. Открыли на 170-м написано. 170-м метре? Нет, конечно, ну, странно с числительными так выступать. 170-м километре трассы М3 Украины в Калужской области. Участие в открытии приняли специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии транспорта Сергей Иванов и глава Минприроды России Сергей Донской. Это у нас первый экодук в стране. Вот, посмотрите. В земле леопарда на Дальнем Востоке есть туннель под землей, а теперь у нас есть туннель над землей, тире мост. Так, там под землей, а здесь над землей сказал... Я прям угадываю его слова. Сказал Иванов на церемонии открытия. Экодук на трассе М3 — это мост через автодорогу шириной 52 метра, заполненный почвой и засаженным деревьями, который еще предстоит вырасти. По бокам сооружение защищено экраном, чтобы шум проезжающих мимо автомобилей не пугал животных. На сооружении установлены камеры наблюдения, которые будут фиксировать передвижение животных по экодуку. Иванов добавил, что эти камеры будут фиксировать и животных, ага, и браконьеров, как в земле леопарда. Так что ходить туда на охоту, как на рыбное место, не стоит. Донской добавил, что министерство приложит все усилия, чтобы дороги негативно не влияли на природу. Да, вот такие у нас, смотрите, значит, направления. Так, смотрите, знаки для животных... Куда им идти, установили Биг Брод? Нет, нет. А мне кажется, они сами знают. Там как-то они по запаху выстроят себе тропиночки и будут походить по ним. Там тигры, там тиграм надо засаду устраивать. Владимир Владимирович, надо сначала тигров туда завести. Так, Михаил Иванович Аксенов. А что такое? Наружная температура 10 градусов. Это вы вот этим хвастаетесь? Мне жутко холодно, на самом деле, вообще. Прям реально холодно. Я все жду, не дождусь, когда начнется наконец-то бабье лето. Его обещают с этих выходных. Хотя раньше, мне кажется, оно наступало все-таки где-то в 10-х числах, а сейчас что-то ближе к 20-м уже переваливает. Холодно, да, реально холодно. А для Иванова какой-нибудь личный туннель не открыли? Из дома в Кремль, например. Все, иронизируйте. Хорошо, нет, но для животных, мне кажется, правильно. Тем более он один такой, первый. Давайте возгордимся за Калужскую область. Смотрите, идем дальше. Мошенничество обходится дешевле. Это заявление... знаете кого? Прогресс жизни. Это какой-то специалист, участника исследования Грега Аршера, какой-то ТСЕ, не знаю, как произносить это слово, я не английский, School of Economics, значит, изучали что? Изучали расход топлива. И говорят, что мошенничество обходит дешевле. Автопроизводители все больше врут про реальный расход топлива. Это показал исследование. Ну, смотрите, мы с вами, кстати говоря, уже задумывались о том, что вообще считать ли это враньем, считать ли это лукавством, считать ли это... вообще не считать это ни враньем, ни лукавством, а реальной правдой, потому что, ну, в принципе, если мы начнем разбираться, то становится понятно, что когда автопроизводители рассчитывают расход топлива, они делают это несколько иначе, чем мы. Правильно же? Правильно, совершенно верно. Они делают это в искусственных условиях, они делают это кто как, но по большей части делается на стендах с созданием условия реального передвижения, ну, я имею в виду там сопротивление и т.д. и т.п. Да, сопротивление воздуха, обдув и все дела. Турбозавихрение, ну, в общем, это сложный процесс. Но все равно это делается где-то в помещении и смотрят, как это все происходит. А на деле выходит, конечно же, иначе. И мы с вами, вот я лично к этому уже привык. Другой вопрос, насколько? Насколько происходит этот обман? Раньше, в самом где-то начале своего пути, я смело прибавлял 2-3 литра к тому, что заявлено либо на сайте, либо в брошюре. Но это оказалось неправдой. Абсолютно неправдой, потому что для разных автомобилей выходят разные данные. В итоге, когда мы проводили свой собственный эксперимент, мы проводили его на 3-литровом дизеле BMW, то оказалось следующее. Если я сейчас не ошибаюсь, на 100 километров в смешанном цикле было указано 6,4-6,6 литра. Да, достаточно хорошие показатели, согласитесь, на 100 километров. Но не забывайте, что это дизель. Но не забывайте, что это 3-литровый дизель. И что было по итогу? По итогу, как сейчас помню, было в 2 раза больше. Ну, то есть тут как бы не 2-3 литра добавить, а здесь в 2 раза больше. Получилось около 12 литров. И вот такой результат. Как к этому относиться? К обману, к лукавству или как все-таки к реальным разным техническим условиям, это уже дело ваше. Но мне кажется, уже не осталось людей, которые реально смотрят на то, что вам говорят, допустим, в автосалоне, и говорят, а, да, здорово, классно, буду 5 литров заливать на 100 километров. Автомобили в последнее время потребляют почти наполовину больше горючего, чем объявляют их производители. И разрыв между реальным потреблением и указанным на бумаге продолжает увеличиваться, сообщает то самое бельгийское исследование. Если в 2004 году разрыв между реальным и указанными показателями составлял всего 10%, то за последние 5 лет он превысил 40%, а в нашем случае 100%. Указывается в отчете, как отмечают его авторы, это приводит к тому, что 75% прогресса в снижении показателя выбросов CO2, о котором заявляют автопроизводители, все равно, что... как угодно называйте, пшик, ни о чем. У меня X5, BMW 3 литра, дизель, много города, 9,8. 9,8. Позвольте мне считать 10. Ну, скажите, пожалуйста, это далеко не то, что указано в... Смотря какого года, кстати говоря, 3 литра дизель, если у вас тот же, да. У меня... Вадим, вы нам и туда написали. Хорошо, спасибо большое. Или нет? 9,6. У меня X5 дизель 3 литра, расход 9,6. Это Вадим пишет, а 07 пишет. У меня X5 BMW 3 литра дизель, много города, 9,8. Смотрите, у вас примерно одинаковые показатели. Согласно отчету, подобная тенденция наблюдается у всех значительных автомобилестроителей Европы. При этом самый большой разрыв между реальным потреблением топлива и обещанным производителем отмечен не у завязавшего не у завязшего в дизельгейте Volkswagen, а у Renault. 33% у Volkswagen, 45% у Renault. Далее идут Toyota, 43%, и Ford, 41%. Слушайте, это мы еще не самый плохой автомобиль, значит, испытывали. Надо будет проверить эти дела на Toyota. Обязательно сделаю в скором времени. Андрей Спасатель хвастается своим джипником. 1,3, 12 литров по трассе хватает. Правда, установлен лифт, кофр и вездеходная резина, что, соответственно, сами понимаете, увеличивает расход. У меня Гранд Витара смешанный 11-12, но хотя производитель так и говорил. Toyota Corolla 7,7 литра на 100 километров, это по городу. 7373948. Вы, пожалуйста, продолжайте присылать свои данные. Я же поставлю вопрос для телефонов, для телефонных звонков проще. Как вы относитесь к различию между указанными в технических характеристиках данными по расходу и реальными? Как вы это воспринимаете? Воспринимаете ли вы это как обман? Думаете ли вы, что вас со злым умыслом обвели вокруг пальца и за это держите, затаили обиду? Либо вы точно знаете, что это так, и как бы, ну, никаких огорчений по этому поводу не испытываете? Вопрос вот такой. 7373948, код Москвы 495. Доброе утро, слушаю вас. Алло.
Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Роман Алантра. Ну, знаете, я вот просто, смотря какая машина, вот, в принципе, по X5, да, то, что люди говорят, у меня просто у товарища тоже 3 литра X5. Вот если на нем ездить как сумасшедший газ в пол, он ест 12 литров. Но это просто каждый светофор в пол. Если на нем ездить как человек, ну, я думаю, на нем можно реально 9 литров расхода сделать.
Ну...
У меня у самого Элантра 1,8. Они пишут, что там расход меньше 10, у меня летом 10,5, 11, 12 зимой. И меньше ни разу не было. По трассе, смотря с какой скоростью двигаться. Это все-таки, мне кажется, зависит индивидуально от условий климатических, от условий, какая стоит резина, какие стоят колеса и как человек ездит.
Я понимаю. Ну хорошо, но в целом-то вы точно знаете, что разница существует и относитесь, да, к этому как?
Я отношусь к этому как погрешность, как я сказал, то, что разница может быть, потому что, ну, мы все ездим по-разному. Они берут идеальные, я так думаю, условия, как, допустим, все производители меряют до сотки автомобиль лучшее время, кроме компании Porsche.
Да.
Она пишет худшее время.
Да, да.
Вот есть. Они берут усредненное или лучшее и говорят, что у нас так. А в итоге, когда мы ездим, кто-то в Москве минус 18 ездит, такой расход, летом в Москве плюс 18, совершенно другой расход у одной и той же машины.
Да, спасибо большое. У меня УАЗ 15 года, бензин 3,5, 92-й, в смешанном 12, а обещали 14-15. Евгений Яковлев протестует? Вы, говорит, обманули, демоны? Я хочу 14-15, давайте я отдам вам еще денег. На какую заправку отнести? RAV4, 2 литра, дизель, город 7,5. Сергей Городецкий, спасибо. А на Ладе кто-нибудь проверял реальный расход? И сравнивал его с заявленным, вопрошает Дмитрий Димон. Так, Алексей присылает, что это у нас? Это у нас наверняка либо 200, либо Прадик новый. И средний расход 15,7 литра на 100 километров. А выше написано, знаете, Москва 9,4,8, говорит Москва. Да, приятно. Хорошо, ну а как иначе? Евгений Яковлев, очень плохая фотография. Даже, честно говоря, я могу по силуэту понять, что это 11,6. Но вот, например, все цифры на спидометре вообще непонятные и смешанные. Но ничего страшного. Мы, по крайней мере, поняли. Toyota Land Cruiser. А, да. 4,5 дизель. Езжу 6 дней в неделю. В среднем по 150 километров в городе. И, как я уже сказал, 15,7. Но я не помню, к сожалению, заявленных. Я уж прошу прощения. Важно также качество топлива, Владимир отмечает. Естественно. Не по теме. Проезжаю речку, забавным названием «Имбушка». «Имбушка» или «Имбушка». Ну, как хотите, называйте. Название от этого не меняется. Здравствуйте, Алла. Да.
Доброе утро.
Доброе утро. Молодец.
Ну, смотрите, прежде чем рассуждать о морально-этической стороне вопроса, надо понимать сторону техническую. Это показатель качественный, по сути дела. И он интересен тем, что все автопроизводители, ну, я имею в виду цивилизованных автопроизводителей, не считая там марки, которые выпускаются в единичном экземпляре, они при определении этого показателя используют одни и те же методики, по которым можно делать определенные выводы относительно того, как двигатель, допустим, BMW, соотносится с двигателем Mercedes, установленным на автомобиль примерно одной массы, одного размера, и не более того. А дальше работает огромное количество разнонаправленных факторов. Ну вот, например, первый фактор временной. За какое время ты определяешь средний расход? Дальше. Я вчера выехал из дома и сегодня по одному и тому же маршруту. Но сегодня у меня пробка началась от МКАДа по Ярославке, кстати, о птичках.
Да.
А вчера я более-менее доехал до Северянинской эстакады. И, по сути дела, цикл-то один и тот же, цикл движения, а расходы другие. Кроме того, мы говорим о смешанном цикле. Я живу за городом, да? И, казалось бы, это классический смешанный цикл. Но те 15 километров от МКАДа, которые являются как бы загородным движением, они уже лет 15 как стали абсолютно городским циклом, потому что те же самые пробки и так далее. Следующий фактор – психологический. Сегодня я хочу немножко порезче ехать и почаще давлю на педальку. Завтра я еду поспокойнее. Резина. Мягкая резина, какой коэффициент трения качения. То есть, понимаете, это только качественный показатель, никакого обмана здесь нет. Здесь можно говорить о какой-то технической спекуляции для того, чтобы человеку, помешанному на экологии, ну, в хорошем смысле, конечно же, помешанному, показать, что вот автомобиль мощностью 350 лошадиных сил, дизельный, при эксплуатации показывает такие-то выбросы, которые абсолютно совпадают, ну, через коэффициенты пересчета с расходом топлива. Все. Поэтому вопросы этики, обмана, ну, это, ну, просто вот уже спекуляции других, которым нужна сенсация.
Да.
Как-то так.
Хорошо, спасибо большое. Абсолютно верный, на самом деле, комментарий, особенно то, что касается сравнения двигателей между друг другом. Одна линейка, по одной линейке все меряют. Да, естественно, она отличается от той линейки, по которой вы будете мерить здесь в реальном времени. Но там, на заводе, это одна линейка у всех производителей, и именно так вы получаете обоснование разницы между тем или иным двигателем. И что касается выбросов, то совершенно верно. Но, к сожалению, смотрите, прогресса в снижении вредных выбросов, на самом деле, давно не было. Вот сейчас мы последние лет 5, опять у меня начинается эта дурацкая тема, я когда говорю лет 5, думаю, что это 2005 год, на самом деле это уже 10 лет назад было. Хорошо, последние там лет 7-8 мы начали в этом смысле двигаться. Я имею в виду куда-то к экологии, какой-то прогресс в снижении вредных выбросов начинается, хотя говорят об этом, что не было уже 3 года, но при этом технология для улучшения качества выхлопа возможно хоть и существует, но вот такие вот какие-то, знаете, лукавские процедуры, может быть, немного спекуляционные, обходятся гораздо дешевле. Так, Руставели, пробка, спасибо большое, вы все присылаете огромное количество данных, я сейчас некоторые зачитаю. Nissan Tiana 3, 2,5 литра, расход в городе 12 на 195 литра. Ну вот и позвонил, расставил все точки над «и», Евгений Яковлев. Да, совершенно верно, очень много присылаете фотографии, расход топлива средний 7,8, без Энсон, да, я, правда, не узнаю приборную панель, поэтому не смогу сказать, что это. Citroёn C5 V6 дизель, но без данных, или где-то они в другом сообщении, которое улетело далеко, не могу понять, да, извините, пожалуйста. Что еще? Вот, Сергей Кузнецов. Ой, ну что, мне приходится поворачивать голову вертикально, чтобы понять, что у вас 10,4 литра расход. Есть, есть. Хорошо, все, давайте, наверное, заключительный звонок. Заключительный звонок как раз по отношению. Что это такое для вас? Разница в у данных в техпаспорте и на дороге. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Доброе Анатолий утро. Купрому. Привет, большой. Грузанул нормально, половина, я думаю, не поняла. Вот, смысл в чем? Еще народ элементарно забывает давление проверять в колесах, грубо говоря, замена для замены, влияет тоже конкретно. Вот, ну и опять же, от качества топлива. Замеряют не такого качества топлива заливают, когда. Вот, а я отношусь, в принципе, нормально. Три машины у меня, ну, чуть больше, но я езжу чуть агрессивнее, чем производится замера. А так критического ничего нет. Больше, я вам скажу, обливают и обвешивают нас на колонках, на заправках.
Вот где обман.
Мы пытаем считать.
Да. Да. Вот где обман. Спасибо большое. Вот об этом лучше поговорить. Хорошо, слушайте, на Яузской набережной, правда, я не узнаю место и не могу вам сказать точный адрес и направление. Серьезное дорожно-транспортное происшествие. Мерседес вылетел. Я не пойму, только он вылетел в итоге в Яузу или нет, или просто снес ограждение. Но сам сейчас находится как раз перед ограждением, которого нет, на тротуаре. Весь разбит полностью. Не знаю, насколько сильно затруднено движение. Вижу эвакуатор на левой полосе. Яузская набережная, вы помните, односторонняя, поэтому на левой полосе, на самой крайней. И вот все данные, которые я могу, по крайней мере, по одному сообщению вам дать. 3,5 X-Drive X6, который на самом деле трехлитровый, 23 литра на 100 километров. Интересно, как-то вы ездите. Да, хорошо, слушайте, все, закончили с этой темой. Спасибо большое, сейчас ровно 30 минут, а стало быть, новости.
Моторы. Моторы.
Так, продолжаем, дорогие друзья. Я, глядя на карту, не могу не прерваться коротко только на движение. Это не рубрика, просто вам скажу, что сейчас очень сложные ситуации на Московском кольце, Внешка на севере от Дмитровки до Волоколамки почти сплошняком, и на юге, естественно, от Дзержинского до Ясенева тоже почти сплошняком. Да, и вот это вот то, чего стоит опасаться, и плюс еще добавлю сюда слияние Каширки с Варшавкой. Прям вот на слиянии и Камри, видимо, уходя с автобусной полосы залезла под КАМАЗ. Теперь стоят оба. Одну полосу перекрыли, автобусная полоса, в принципе, свободна, по ней народ и объезжает, автобусы тоже помещаются. Это еще раз напомню, там, где Каширка переходит в Варшавку, Алексей Александров, спасибо вам большое. Стрелок из свадебного кортежа, который мы недавно с вами обсуждали, оказался работником прокуратуры, и почему-то меня это не удивляет. Один из участников свадебного кортежа, это пишет газета, подозреваемый в стрельбе на Каширском шоссе, был, я вот почему-то сейчас, знаете, машинально сказал «был», хотя здесь так не написано. Но, возможно, был. А, возможно, остается. А, возможно, будет. Сотрудником региональной прокуратуры. Об этом заявил представитель Следственного комитета Александр Никитин. В тот же день, по подозрению в совершении указанного преступления, были задержаны водители автомобиля Porsche Panamera, Bentley Continental, следователи, следовавших в указанной колонии. Один из задержанных оказался сотрудником районной прокуратуры одного из регионов. По словам Никитина, данное уголовное дело было передано в ведомство после установления статуса госслужащего одного из подозреваемых по данному делу. Ранее сообщалось, что на восьмерых водителей из кортежа свадебных стрелков составили 17 протоколов. 17 на восьмерых водителей. Чтобы мало не показалось, Колокольцев в свое время жестко, на самом деле жестко, все эти свадебные стреляющие кортежи пресек, не без помощи, я бы сказал, представителей региональных, национальных общин, не без помощи, потому что мы совершенно точно помним, что когда была первая волна этих свадеб, они имели, как вам сказать, ну, национально-территориальную привязку в принципе, да, то есть мы как бы понимали, кто это и что это. И тогда как бы помимо полиции еще помогали и соотечественники наши, с вами, дорогие соотечественники, которые рассказывали, что так делать нельзя. И вот сейчас почему-то вспыхнула вторая волна, при том, что все лето мы как-то прожили и отгремели все свадьбы без какой-либо стрельбы, а тут на тебе, пожалуйста, сентябрь наступил, я не знаю, может быть, депрессия у кого-то стартанула, и начинается какая-то стрельба непонятно. По тарелочкам стреляют. Спорт, какая свадьба, Дмитрий Ларсен пишет, не более. Слушайте, но меня реально не удивляет в этом смысле то, что один из работников, один из задержанных, один из подозреваемых пока, да, это работник прокуратуры. Ну, просто вот, вот просто элементарно. Вот я, вот Сашка, да, простой парень. Ну, откуда у меня ствол? Нет у меня ствола. Нет, не вожу. Ни травмата, ни пневмата, который, я думаю, по звуку напоминает какие-то пуканья исключительно. Я бы даже на свадьбе его не доставал, не позорился перед уважаемыми людьми. А вот чтобы настоящий, боевой или с холостыми, вот это нужно же как-то, да, понимаете, нужно быть в теме. А в теме кто? Силовики. Поэтому если кто-то стреляет на свадьбе, меня не удивляет, что кто-то потом оказывается из, ну, в данном случае, не силовых, но тем не менее, около силовых. В данном случае около силовых структур. Не удивляет. Вас удивляет? 7373948. Меня вот другое удивляет, но об этом чуть позже, после ваших ответов. Здравствуйте, Алло.
Здравствуйте. А это вчера ехал кортеж?
Нет, он не вчера ехал. Он ехал на выходных, если я не ошибаюсь. Вчера-то мы это просто обсуждали. Вот. Сейчас расследование идет, и видите, оказывается... Видите, оно как? Вот проехал, а оказывается, там у нас представитель прокуратуры ехал.
На самом деле это ничуть не удивляет, потому что, во-первых, сейчас осеннее обострение началось, это раз.
Осеннее, так, хорошо.
А два, люди чувствуют власть и не чувствуют наказания. Когда последний раз у нас громко сажали кого-нибудь из прокуратуры? Вы вспомните?
Можно вспомнить, в принципе. Я так навскидку вам, конечно, не скажу. Артем Тихонов, в принципе, довольно правильно и закономерно продолжает смысловой ряд. Прокуратура, Панамера, ну, дома и миллионы, в принципе, здесь не регулировало. Но ряд хороший, да, получается. Прокуратура, стрельба, Панамера, Бентли. Вот это все, в принципе, ложится в одну канву, которая меня не удивляет. Здравствуйте, Алло.
Александр, доброе утро.
Да, доброе
утро. Меня зовут Евгений, Москва. Значит, ну, я думаю, что здесь все просто. Сейчас травматическое оружие приобрести легально довольно-таки легко. Сам являюсь владельцем. Но все зависит от воспитания, потому что, ну, вот, честно говоря, у меня, у бывшего военного, там, с 20-летним стажем, даже мысли никогда не возникает просто достать ствол и хотя бы его кому-то показать. Он есть для крайних случаев. Ну, а здесь, может быть, не было давно никаких эксцессов, люди маленько успокоились, подзабыли, ну и решили устроить фейерверк, вот только так.
Слушайте, ну я бы травматом на свадьбе не пользовался, но от него шума-то мало. А ведь шум нужно навести, нет?
Нет, ну шума-то много, там выстрел практически не отличается от выстрела из боевого оружия. А конструктивно есть вот те же Макаровы, они один в один, травматические пистолеты.
Нет, визуально, да, визуально я, в принципе, знал, что отличий нет, а вот оказывается...
Звук хороший.
Все, спасибо, да. Я почему-то думал, что там наоборот, звука почти нет. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Да.
Я вот для ресурсов тут информацию получил, что товарищ не славянской национальности был, поэтому для них это в порядке вещей.
Ну, это тоже, опять же, не удивление. Это тоже не удивление.
Чеченской республики, поэтому как бы чувствуют себя здесь как дома. Ну, людям это не нравится.
Да.
Спасибо.
Слушайте, прошу прощения, а вы уже повесили трубку? Не вешайте. Ах, вот, вот вас, у вас не сложилось впечатление, что человек тоже из силовой структуры? Вот потому, как он говорит. У меня прям реально сложилось. Не знаю почему. Ну, как-то чувствуется, что ли. Увольнять всех нарушителей закона из органов, Селезнев Николай призывает. Почему шашкой не машут? Спрашивает Андрей Спаситель. Красиво же было бы. Да, классно. Мне кажется, было бы здорово. А еще, представляете, Андрей, если бы они вот так вот ехали рядом, машина с машиной поравнялись, и вот так вот друг друга. Дзынь, дзынь, дзынь. Вот, и был бы звук. Классно. Классно. Хорошо, меня на самом деле удивляет другое. Меня не удивляет вот этот набор автомобилей, оружия и всего остального. Меня удивляет все-таки, все-таки какая-то вот небольшая безмозглость присутствует. Но стрелять в городе, ну зачем? Ну ты показываешь это кому? Ну все увидят, и потом мы будем обсуждать. А ты человек из прокуратуры. У вас нет аккаунтов в социальных сетях. Вот мне просто интересно. У вас их нет. Совершенно понятно, почему. У судей нет аккаунтов в социальных сетях. Зато стрелять из автомобиля посреди бела дня в центре города, это мы, пожалуйста. Что за идиотизм-то? Что после этого нужно заводить аккаунты во всех социальных сетях, писать там в открытом доступе свой мобильный номер и расценки сразу. Вот мне кажется, такой человек может высунуться и стрелять. Ну, серьезно вам говорю. Это я даже не учитываю никакого, знаете, там, алкогольного состояния. Хорошо, ладно, это стрелок из свадебного кортежа, который разъезжал по Москве на Каширском шоссе вот в эти выходные. Да, хорошо, закончили, спасибо. 3-4. И еще одна новость. В Москве открыт тоннель на улице Народного ополчения и эстакада на Волгоградском проспекте. Мэр Москвы Собянин запустил движение автомобилей на двух объектах. По Винчестерному тоннелю на пересечении Народного ополчения и улицы Берзарина и по эстакаде на Волгоградском проспекте, сообщает агентство «Москва». Вот. Сегодня мы сдаем два важных объекта, говорит Сергей Семенович. Окончена реконструкция народного ополчения. Сделали винчестерный тоннель. Винчестерный тоннель, вы уже все в курсе, да? Знаете, что это такое? Винчестерный, как дуло у винтовки. Один над одним. То есть они заходят параллельно в тоннель. Там под землей смещаются так, что получается одно направление над другим выходит. При том, что я так полагаю, направление в сторону Строгино сверху, направление в сторону Сокола снизу. И потом на выезде они опять расходятся и параллельно друг другу выходят. Да, вот так это, вот это называется винчестерным тоннелем, просто чтобы вы понимали. Это, естественно, участок северо-западной хорды, который сейчас активно строится. Сейчас, в принципе, можно сказать уже, что с запада, дайте мне вспомнить... Ну нет, запада еще, конечно, нет. Мимо Крылатского, мимо Строгино там еще не все построено. Здесь-то вот на Октябрьском поле, туда дальше Сокол, тоннель опять, мимо Войковской, Петровско-Разумовской, до Дмитровской все, в принципе, уже готово. А там еще не в чем. Вчера тоннель на народного ополчения был закрыт, пишет Б. Б или В? Неизвестно, какой раскладкой вы пользуетесь. Да, это правда, я готов это подтвердить, но сегодня готов это опровергнуть, потому что сегодня, добираясь на работу, этот тоннель был открыт, по нему можно было проехать по всем трем полосам, никаких закрытых на доремонт участков я не встретил. Правда, не поехал по нему, честно вам скажу, потому что мне нужно было над ним развернуться и уехать уже в другую сторону. Обратил внимание, что в последнее время в те тоннели в городе строят дешевым открытым способом, раскапывают котлован и ставят переборки. Тенденция, слушайте, ну... Мы можем называть это тенденцией, если мы сейчас наберем какой-то, да, Андрей пишет, если наберем какой-то список из всех тоннелей, которые построили, и каким способом. А плохо, вот у меня другой вопрос, плохо, а почему нет? Если мы можем дешевле построить, если у нас тоннели не глубокого заложения, потому что даже участки Алабяно-Балтийского тоннеля, участки какие, я сейчас пытаюсь вспомнить, а вот там, где улица Балтийская сразу после Ленинградского проспекта, вот там, где она еще не проходит под железнодорожными путями, вот там строили открытым способом. Вы помните, когда прежний подрядчик разорился и долго все это дело стояло в замороженном виде, там все затопило к чертям собачьим. Воду откачивали очень долго. И потом уже только возобновили строительство. Там даже было подобным способом. И если это можно сделать дешевле без вреда качеству, почему бы так и не делать? Правильно? Мне кажется, это логично, в принципе. Ну, я опять же говорю, если нет никакого вреда строить. Пригласить Собянина на Волгоградский проспект, мост открыли, теперь пробка от МКАД. Дамир А. пишет. Да, хорошо, Волгоградка стоит также. Ура эстакаде. Это пишет Майк. И спасибо, кстати говоря, что вы про это пишете. Почему? А смысл тоннеля? Я сейчас хочу... Вот вы большие молодцы. Слушайте, я не то чтобы поражаюсь вам, я просто всегда радуюсь, каждому из вас жму руку, потому что вы сразу подходите к моим вопросам. Я еще не успеваю это сделать, а уже успеваете это сделать. Вопрос теперь такой. Все, кто пользуется, вот это, в принципе, главные такие транспортные, именно дорожные события у нас в Москве, которые прошли на День города, эстакады на Волгоградке. Волоколамку, кстати говоря, вот напомните мне Волоколамку. Там у нас около станции метро Тушино. Это все когда открылось? Тоже на День города? Я, к сожалению, пропустил. Дайте мне теперь вашу оценку. Вы открыли тоннель? Открыли эстакаду на Волгоградке, мост, и открыли Тушинскую. Вот теперь стало как? Вот теперь прям стало здорово, классно, я еду, смотрю по сторонам, теперь картины с моста открываются великолепные, я не торможу, мне приходится тратить гораздо меньше времени для того, чтобы добраться из точки А в точку Б, используя этот маршрут. Или стало, я бы, знаете, как сказал, или стало, ну, хорошо, хоть ремонт закончился, вот я бы так сказал, потому что сравнивать с тем, как было, вот я, например, уже даже не вспомню. Уже даже не вспомню, как это было. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напоминаю, Волгоградка, Волоколамка и Винчестерный тоннель на Народного ополчения. Вот эти три объекта с вами сейчас обсуждаем, потому что они открылись, стало ехать хорошо, лучше, также хуже. Это все ваше мнение принимаю. Ну и также, естественно, не забывайте наши текстовые средства связи. Плюс 7-925-48-94-8. Это наш смс-портал, куда 900 пишет. В Тушино теперь шикарно. Лучше бы не открывали Волгоградку. Стало хуже. Опять стоим. Это пишет 84-99. Хочу шоссе энтузиастов, чтобы открыли, достроили и достали эти котлованы. Потерпите, подождите, скоро все будет, я прекрасно знаю, опять же, это шоссе энтузиастов, его обещают достроить. Волгоградка как стояла, так и стоим, зато какие виды, это пишет супер бобриха бобер литун. На Волгоградке, стоя на мосту, теперь можно любоваться видами. Ну, смотрите, это же лучше, это уже лучше. Я воспринимаю это так. И Алёха скидывает нам, соответственно, скрин с Яндекса с огромным количеством меток, сообщений в этом сервисе, ну и, естественно, с красным движением. Принимаю ваши звонки. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да. Да.
Доброе утро.
Доброе утро, представляйтесь. И,
Сергей.
Давай. Да, Сергей.
Вчера проезжал вечером, ну, где-то в 6 часу по Волгоградке, и нормально проехал быстрее, чем обычно.
Ну, а ранее в это время там были пробки. Я вот, честно говоря, на вечерний час пик не помню пробку. Утром, да, всегда. А вечером как там было, напомните?
Вечером в сторону области стояло, ну, вот там есть здание Сбербанка, вот оттуда стабильно. А то и ближе к центру.
Но это все вот перед текстильщиками, вот мимо вот этих всех автосалонов, вот там вот все стояло, да?
Да.
Все, я понял.
И, соответственно, въезд с третьего кольца был забит, а вчера я спокойно поднялся вот на мост.
Понял. Раньше были затруднения, прям с трешки начинались, да, и до текстилей, а сейчас, в принципе, до метро доехали спокойненько.
Да, спокойно.
Спасибо большое за эту информацию. Это касается Волгоградки. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, меня зовут Владимир, я живу как раз в Кузьминках и из окна постоянно наблюдал пробку по Волгоградке.
Так.
Значит, сегодня я выехал в 9:29 из дома, жене отправил смс-ку, и сейчас я нахожусь около МГУ. То есть я за 20 минут доехал, никаких пробок нету. Идеально Волгоградку сделали, я невероятно счастлив, даже из окна сегодня с утра смотрел. То есть этот участок пролетает, возможно, стоит от МКАДа до... там какого-то, может быть, до Есенинского бульвара еще, но Волгоградка стала лететь, чтобы вы вчера вечером.
Владимир, можно, я, конечно, могу пошутить, но просто, чтобы мне понимать, вы, может быть, ошиблись со временем, 9:29 вы сказали, 6,
ой, 7:29, простите, 7:29.
Все, 7:29, да.
Да, простите, пожалуйста.
Минус 1.5 часа доехали, минус, это прям машина времени у вас, а не любой...
Слушайте, поверьте мне, я еду на не на легковой машине, я ехал аккуратно, поверьте мне на слово, я сейчас стою около здания МГУ, полчаса. И выехал я из дома в 7:29, да, круто, полчаса. Нереально круто.
Полчаса 25 минут, если быть прям вот, прям точным. Слушайте, ну, видимо, полчаса. Смотрите, довольно странно, почему? Потому что уже полчаса назад мне приходили сообщения о том, что Волгоградка все-таки тормозит, несмотря на тоннель. Вот даже то самое, можно просто, вот я сейчас быстро, ребят, дайте мне буквально меньше минуты времени, я пролистаю на фотографию, которую мне присылали как раз перед этой эстакадой, перед этим мостом, и мы посмотрим время, какое там было. Вот она, я нашел. 7 часов 12 минут. Это СС-20 нам прислал, 7 часов 20 минут, машинки уже притормаживали. То есть это еще до того, как Владимир выехал, и тем не менее проехал за 25 минут от Кузьминок до МГУ. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Андрей Спасатель.
Доброе утро, Андрей.
Народного ополчения пересечения с маршала Бирюзова. Там
да.
Построили заграждение, убрали левый поворот всевозможный, но почему-то оставили пешеходный переход.
Черт побери, как же вы правы, а? Я ведь каждый раз проезжаю и думаю, вот зачем?
Вот удивительная штука. То есть, если ты делаешь такую глобальную развязку, то почему бы как-то не разрешиться с пешеходным переходом? Потому что этот светофор точно так же тормозит Солобяна движение, как и тормозил раньше. Я считал, стоял по времени, то же самое получается. То есть, какая-то логика не очень ясна вот на этом перекрестке.
Но единственное мое предположение, там по отбойнику видно, что просто сняли секцию для перехода. Видимо, скоро закроют все-таки. Другое дело, почему на время, пока они оставили пешеходный переход, не оставить было пересечение и левые повороты.
Да, нет ничего более постоянного, чем временное.
Ну не, я надеюсь, что все-таки эту секцию закроют, потому что реально смысла тогда никакого нет. Вы закрыли пересечение для автомобилей, однако светофор все равно оставили в этом же, в этой же фазе для пересечения народного ополчения пешеходами. Светофор уберут, Игорь Б. Пишет прямо сейчас. Я так полагаю, что все-таки речь идет именно об этом перекрестке. Так, что, какие 9:29? Какое нет пробки? Яндекс, посмотрите. Ну, подождите, с 9:29 мы уже разобрались. Как едет интересная Волгоградка? Посмотрите на Яндекс, и все будет красным. Красно! Кто знает, когда откроют эстакаду на Рублевке, уже давно все подготовлено для открытия. Не знаю, если вдруг у кого есть информация, присылайте. Открываю Яндекс не только для того, чтобы посмотреть на Волгоградку, которая, да, сейчас перед текстилями реально стоит. Что за восклицательный знак? Написано «Прочее открыли». Стоит перед текстилями, но, я вам должен сказать ради справедливости, раньше хвост все-таки был напротив Кузьминок. А сейчас уже ближе к съезду на Дублер, то есть уже ближе к съезду на вот эту Окскую улицу, к Волжскому, уже туда ближе, понимаете? Ну, то есть, да, сама эстакада стоит перед метро, но пробка стала короче. Посмотрим. Слушайте, может быть, нужно еще дать немножко времени посмотреть на то, как разовьется движение. По Волоколамке все прекрасно, еще раз вам говорю, опираясь на ваши сообщения. Народного ополчения меньше, потому что движение сейчас, честно, там не было особенно сильного интенсивного движения пока. Поэтому, может быть, меньше сообщений, с Волгоградкой гораздо больше. А сейчас о движении.
Моторы в движении.
Текс, крекс, пекс, значится что? 3 балла у нас рисует Яндекс. Основные затруднения, как я вам и говорил после новостей, это юг, внутренний МКАД. Придется стоять сразу, прямо вот тормозить на от бесед. и до Яснева. Ребят, что-то там прям совсем сложное. Естественно, поэтому Варшавка, Симферополька заезжают плохо. Калужка также вместе с Киевкой. Еще из-за подступов к Москве Щелчок и Горьковка. Там дорожно-транспортное происшествие, описали нам с утра, грузовик справа. Ну и на севере Ленинградка с Новой Ригой я бы отметил как плохие. 7373948 это телефон нашего прямого эфира. Если где вдруг едете, трешка, смотрите, на трешке я бы отметил сейчас внешку напротив Марьиной Рощи. Собирается, но это все-таки более-менее традиционно. Доброе утро, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, где едете, какие пробки? Да, вы в эфире.
Доброе утро, меня зовут Сергей. Вот хотел бы у вас спросить, что лучше, Subaru Forester или Volkswagen Tiguan?
Сергей, я прошу прощения, я долго ждал каких-то сообщений о пробках, но это, к сожалению, не произошло. А ведь наша рубрика именно так и называется, для этого и создана. Мы сейчас прерываемся на новости и совсем скоро вернемся.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07. Всем доброе утро. Мы продолжаем движение. Это программа «Моторы». Меня зовут Александр Капков. Да. Так, ха-ха, пишет 74-й. Точнее, он даже пишет ха-ха-ха. И какой толк от эстакады на Волгоградке, если все стоит? Кто-то посчитал, что у нас вот Владимир, который доехал от Кузьминок до МГУ за 25 минут. Андрей Васильевич пишет, а звонивший проехал под Волгоградкой за 25 минут, не иначе машинист спецметро. Наверное. Хорошо, давайте, смотрите, какая тема у меня для вас подготовлена на эти 25 минут, даже чуть меньше, 20 минут. У нас еще будет рубрика «Москва едет» сегодня в конце этой получасовки. Заголовки, конечно, прекрасные. Меня они просто удивили до невозможности. Они разные, конечно. В России уменьшились расходы на владение автомобилем. Стоимость владения автомобилем в России снизилась на, простите уж, я вот могу сказать прям на 0,5 раз, в половину, потому что средние максимальные цифры 47%. Это второй заголовок. Где еще у меня был заголовок? Стрелок, это не то. Все, ну хорошо, достаточно. Этого достаточно. Они вот таковы. А, вот здесь еще где-то у меня был этот заголовок. Сейчас. В России расходы на содержание авто снизились почти на 50%. Это все заголовки. Теперь перехожу к сути. Вы пока набирайтесь, пожалуйста, терпения и вспоминайте все свои расходы на автомобиль за год. За год. И попробуйте, когда вспомните их, попробуйте их соотнести с расходами за предыдущие года. Ну, там, какие помните, 15-й, 14-й, 13-й, 2001 году, если вдруг вспомните, тоже, пожалуйста, будете мне об этом рассказывать. Я же вам расскажу об экспертной оценке такого достаточно авторитетного агентство, как PricewaterhouseCoopers, сообщили они, значит, результаты исследования стоимости владения легковым автомобилем в России за 2016 год. Дмитрий Ларсен уже справедливо иронизирует, говорит, не моем, льем подсолнечное масло, все правильно, чтобы блестело, натираем оливковым. Смотрите, по состоянию на январь 2016 года стоимость владения автомобилем снизилась в различной степени по классам автомобилей, по разным классам автомобилей они их сравнивали. Класс Б, класс С, ну, компактный гольф, средний бизнес, кроссовер, среднеразмерный, полноразмерный и полноразмерный внедорожник до 3 миллионов и выше 3 миллионов. Там разные классы, я вам сейчас об этом обо всем расскажу. Так вот, по разным классам автомобилей, значит, стоимость снизилась, начиная от 31%. То есть самый худший показатель – это на треть. На треть снизились расходы на автомобиль за год, в 2016 году. Снизились! Это об общей стоимости. И до 47%. То есть самый лучший показатель – это 47%. На половину. От года к году плюс 30% уже приходят первые сообщения. Это пишет нам Алексей Netframe. Это BMW. Это BMW. А неважно, какая марка, неважно. Класс пишите. Потому что они же по классам сравнивали. Так, смотрите, на чем они основывались? Первая и основная причина снижения стоимости такова. Это снижение ключевой процентной ставки с 17 до 11%. Второе. Снижение каска. Ой, как тяжело жить. Каска в среднем на 20%. Снижение каска на 20%. Вы покупаете дороже? Хочется вас оскорбить в данном случае. Оказывается, оно снизилось на 20%. Снижение пробега автомобилей в среднем на 24%, говорится в сообщении. Ставка по автокредитам тут же добавляет, снизилась с 21,5%, что было в январе 2015 года, до 16%. Это в 2016 году, в том же месяце. Для автомобилей класса Б стоимость топлива в общей стоимости владения составляет в среднем 20%. Для класса С 17%. Для класса Е это Д, это П, и пошли дальше. Итак, цифр много, честно, цифр много на самом деле. Я вот давайте вам в среднем сейчас зачитаю. Смотрите. Потеря стоимости. Моменты, которые учитывались для всех классов. Потеря стоимости. Эксплуатационные расходы, кредит в процентах, топливо в тысячах рублей за год, страхование, техобслуживание, налоги и сборы, это одна строчка, прочие расходы на содержание. Ну, если вдруг вы по каким-то непонятным для экспертов образом, значит, еще тратите автомобиль, помимо обязательных каких-то расходов. Итак, смотрите. Например, давайте пойдем по... Ну, давайте по гольф-классу пройдемся, да? Потеря стоимости за год составляет в среднем 90 тысяч. Для класса, ребят, не для автомобилей сейчас. Мы понимаем прекрасно, что разные автомобили стоят по-разному. Здесь экспертное сообщество проводило исследование в рамках класса. Так вот, средняя стоимость, потеря стоимости для этого класса составляет 90 тысяч рублей. Эксплуатационные расходы 174 тысячи рублей, почти 175, там 8 десятых. Это в год, еще раз вам говорю, 175 тысяч в год на эксплуатационные расходы. На топливо в год что? 44,5 тысячи рублей для гольф-класса, я вас умоляю. Как вы считали? Прочие расходы на содержание 13 тысяч рублей. Ну, там сеточку купили себе в багажник, полирольку хорошую, шампунчик, если сами где-то на даче моете. Средняя стоимость владения в рублях на 1 километр пути для гольф-класса. 1 километр на гольф-классе стоит 15 рублей. Кстати говоря, отдельным образом учтена страховка. Сколько это? Раз, два, три, четыре. Четыре, пять. Это пять звездочек. Для Москвы стоимость за 8 часов за все рабочие дни в год. 120 тысяч рублей. Итого средняя стоимость владения в год с учетом парковки 385 тысяч рублей. Для гольф-класса. Вот такие дела. И это я вам еще раз напоминаю. От трети до половины дешевле, чем до этого. Как это происходит, я не понимаю. Страховка дороже, бензин не подешевел нигде, запчасти не подешевели ни в одном месте, я не знаю, что, налоги с нас убрали? Да нет, как-то, знаете, вроде остались. Но 77-й, видимо, справедливо замечает, на тюнинг меньше стали тратить. Вот не ставим теперь турбокит у Гоши Турботека. Раньше как бы мы везде, вот в каждый бардачок его запихивали. А теперь подумаем, ставить или не ставить его на Шкоду Октавию. Ох, не знаю. Ваше мнение. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день.
Да.
Алексей.
Да, Алексей.
У меня такое впечатление, что это... какая-то проплаченная информация перед выборами, рассказать гражданам, что они стали жить лучше и меньше платить.
Более лучше одеваться.
Да.
Более лучше одеваться и машинку свою одевать. Ярослав Воробьев, например, говорит, вот я всегда покупал новую резину, а сейчас ищу бэушную для зимы. Это не снижение расходов? Снижение. А кто поспорит-то? Кто поспорит? Давайте поспорим. Раньше покупал новую за 7-8 тысяч баллон. Сейчас наверняка по 2-3 тысячи баллон возьмет. А? Это же почти наполовину. Все верно, все сходится. Рубль в два раза упал, и стоимость владения автомобилем сократилась вдвое. Совпадение? Не думаю, Андрей Спасатель пишет. Цена на машину не падает, вот и расход снижается. Как-то не падает, она повышается. Да, в таком случае возможно. В таком случае возможно. Но простите, пожалуйста, а вы часто перед тем, как выпить стакан воды, берете второй стакан? Так вот перелили туда, а там еще раз перелили, а еще перелили. Полчаса попереливали, потом думаешь, ну, ладно, можно и выпить. Так вы делаете, что ли? 7373948. Конечно, нет. Здравствуйте.
Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Значит, я могу сказать по снижению расходов?
Давайте.
Если, допустим, мне нужно было ось привода поменять, если раньше я купил бы спокойно привод в сборе за сколько он там стоил, там, 15-17 тысяч, вот. А сейчас он стоит 25, я купил бы ушный.
Бэушный. Вот. И меняли
если
сами.
Если раньше я у официалов чинился, да, потому что, ну, я в этом салоне три машины покупал, там ребята уже все свои, там можно было там что-то сделать, ну, с хорошей скидкой, да? Скажем так. Да. Сейчас я у мужиков на гаражах обслуживаюсь, ремонтируюсь.
Все. Ну, слушайте, вот. Но ведь это заставляет нас быть смекалистыми. Да?
Да нет, это просто заставляет терять в качестве. И по поводу резины я скажу так. Вот резина — это как раз то, на чем экономить никак нельзя, так же, как и на тормозных колодках.
Да, да, спасибо вот. Большое. Кстати, недавно поменял и колодки, и диски. Тормозит как Феррари теперь. Прям вот вообще здорово. Вы тоже, кстати говоря, замечали, что когда поменяешь в машине там, ну, колодки или диски, ну, как бы мелочевочку какую-нибудь поменяешь, садишься в машину, и такое ощущение, что ты просто на новой тачке выезжаешь. Поменял диски, ощущение, что сел в Феррари. Нет у вас такого ощущения? У меня есть. Не знаю почему. Да даже когда помыл, сразу такое чувство прям. Вообще, только из салона выехал, с запахом побрызгал, и все прекрасно. 7373948. Ну, не знаю, ребят, честно, это вот, вот я вам даю данные. Данные авторитетного агентства, между прочим, которое, знаете, вроде не ерундой занималось. А я вот читаю и немного не понимаю. Это если мягко сказать. Потому что, если грубо сказать, то я немного... Не надо в гаражах обслуживаться, есть достойные сервисы. Сказать адрес, Сергей Васильевич пишет. Сергей Васильевич, мы ваш адрес знаем. Все спокойно. Два ТО на Opel Astra сейчас делать 17 тысяч рублей. Да, это MedWish. 7373948. В два раза, почти в два... Ой, не в два раза, в половину стоимость... Снизилась стоимость обслуживания автомобиля в год. Это вот нам говорят. А как на самом деле? Здравствуйте. Да, очень, ну, хорошо, ладно. Вот в следующий раз, возможно, получится. А, все, это у меня, значит, телефон лег, да? Давайте вот сейчас попробуем. Сергей из Старгина нам звонит. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Конкретно по поводу опросов. Я когда-то надо было показать современную молодежь идиотами. Я так задавал вопросы, что они сказали, что Ленин играл за Ювентус, а Сталин за еще какой-то другой футбольный клуб. Это я вам любой результат дам, какой мне закажете.
Главное, как задать вопрос.
Да, список ставишь футболистов, и где-то там вклячиваешь Сталина, где-то Ленина. Ой, а это кто? Я говорю, ну какая разница? Тебя что, расстреляют? Ставь куда-нибудь. Они ставят разные команды, а потом я выхожу и говорю, вы посмотрите, какая тупая молодежь. Поэтому опрос, я вам сделаю результат опроса любой, какой, за какой мне заплатят.
А вы специально им говорили, да что, вас расстреляют, что ли, когда вклячивали туда Ленина?
Ну, конечно, когда он начинает затылки ставить, ну, что-то я этого футболиста не знаю, ну, какая разница тебе, что от этого? Он ставит, то есть это такое мерзкое вот это вот...
Хорошо, ладно, ладно, спасибо. Спасибо большое, прошу прощения. Давайте тогда вернемся. Да, понятное дело, что с результатами исследования вопросов достаточно много, но нас, на самом деле, в данном случае не оно будет интересовать, а нас интересуют реальные расходы на эксплуатацию автомобиля. Кто подсчитал? Давайте вот, ну вот в год, давайте послушаем, попробуем посчитать. Честно, я, кстати говоря, вот даже могу критично к себе отнестись и сказать, что к стыду своему не подсчитывал в год. Вот свежих данных у меня нет в год, сколько тратится на автомобиль. А ведь это на самом деле не так сложно посчитать. Давайте вот возьмем просто самые обязательные платежи. Налоги. Раз. Страховка. Два. Топливо. Три. ТО. Четыре. Хорошо, давайте без ТО, у кого автомобилю более 3-5 лет. На ТО не закладывайте денежку. Но, допустим, вспомните какие-то ремонты, которые вы проводили. Те же самые колодки. Туда, сюда нужно все вписать. Маслица залили хорошенькое, с прочисткой сделали. На зиму, перед зимой сделали. Вот это все. Баллончики купили. Вот это все за год. Подсчитать достаточно просто. Дайте мне цифры. Подтверждаю снижение расходов, пишет Чуча. В этом году в сервисе насчитали обслуживание на 39 тысяч рублей. Поехал за город, 110 километров от Москвы. Сделал все за 15 тысяч рублей без потери качества. У меня минимум 100 тысяч в год на бензин уходит на джете. На джете, дорогие мои друзья. А хотя в... Убрал уже эту табличку, ё-моё, где она? Вот она. Гольф-класс или средний класс, налоги и сборы, показатель в тысячах рублей, если не указано, выводы исследования, где налоги и сборы, прочее, топливо, а так топливо, 44 тысячи рублей или 45, а разницы нет между гольф и средним классом, нет, 44 или 45. Ну, это 1000 рублей. 7373948. Ой, куда мой телефон делся? Дайте мне цифру. Посчитать несложно. В год сколько вы тратите на автомобиль? Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я, к сожалению, цифру не могу сказать, но я могу сказать, откуда снижение стоимости произошло.
Так, ключевая ставка?
Нет, не совсем. Нет. Смотрите, они, когда новый автомобиль из салона выезжает, он теряет там 30% стоимости примерно.
Да.
Ну, условно.
Да.
И, соответственно, за это время стоимость нового автомобиля просто выросла. И стоимость бэушного считают по сравнению с новым автомобилем, а покупали его по старой цене. И, соответственно, вот эта вот самая большая цифра, которая уменьшилась за все это время, это как раз тот дисконт, условно говоря, который теряет автомобиль просто за счет того, что он эксплуатируется.
Дельта потери при выезде из салона уменьшилась, вот отсюда и все пошло.
Да.
Самый главный показатель, который больше всего заложен в этом исследовании, которого больше всего в этом исследовании. Я сейчас, кстати говоря, пока приму ваши звонки, сейчас найду еще, где-то я видел, тоже выписывал себе составляющие вот этой потери, из чего они состоят и на что приходится больше всего. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Вячеслав. Да. Хотел, в общем, сообщить о универсальной достаточно формуле расчета стоимости владения автомобилем. Исторически, в общем, она выведена была и мной, и моим отцом. Он там в Шараге в одной советской работал автомехаником, скажем. Это, как правило, двойная цена топлива. Потому что чем больше ездишь на автомобиле, тем чем он больше потребляет топлива, тем, следовательно, больше расход на резину, там, масла, колодки и тому подобное. В общем-то, от этого отталкиваясь, можно понять, сколько стоит владеть автомобилем. Любым.
Владеть автомобилем, но дайте, вы не дали нам понимание, это за километр, это в год. Если у меня 95-й сейчас стоит, соответственно, там 35-36 рублей, значит, я предполагаю 70-72 рубля. Это за что? Это за километр пути?
Смотрите, если вы в месяц потратили на бензин 10 тысяч рублей,
все,
умножайте
понял.
Цифру вдвое, значит, 20 тысяч в месяц ваш автомобиль.
20 тысяч в месяц, все.
Потери его в годах, там, по цене, там, да, и тому подобное.
Принято.
В том числе те 4 критерия, которые вы перечислили, там,
для Принято. Да, спасибо большое. В итоге, если по подобной схеме высчитать, то получится, ну, хорошо, 5 в месяц. 5 на 2, 10 в месяц, 120 тысяч рублей. 120 тысяч рублей примерно. Если по этой схеме. Если по этой схеме, то 120 тысяч рублей. Тогда можно исключительно от бензина отталкиваться. Как только он подешевеет, так и можем говорить о снижении расходов на владение автомобилем. Ну, я так считаю. Да.
Моторы. Моторы. В движении.
Сходится, пишет Кирилл Сорокин. Согласен с этим расчетом. Стоимость топлива на 2. Вот и получаем стоимость эксплуатации автомобиля. Итак, идем по пробкам. 4 балла на московских дорогах. Самые серьезные затруднения, опять же, остаются там же, на внутренней стороне Московского кольца от Бесед до Ясенева. Даже до Калужки уже. Уже до Калужки. И я вам должен сказать, что трешка сейчас плохо себя чувствует на внутренней стороне от Ленинградки до Мариной Рощи. И на внутренней стороне от Южного порта будете стоять. И до Тульской... даже не до Тульской. Придется до Ленинского проспекта стоять. К сожалению, пробки аж до оттуда. 7373948, где едете вы? Здравствуйте, доброе утро. Алло.
Алло, здравствуйте. Варшавка и Симферополька на въезд. Очень плохо, еще до МКАД.
Да, спасибо. Это как раз из-за пробки на Московском кольце. К сожалению, так будет пока на протяжении ближайших нескольких часов. Здравствуйте, алло.
А, доброе утро, Евгений, на Ларгусе.
Да.
Еду по Саратовской, 3 километра в час.
Саратовская это где?
Это параллельно Волгоградке.
Параллельно Волгоградке, потому что там открыли новую эстакаду, и вам как бы нет смысла на нее забираться.
Да тут вообще, да, все стоит.
Спасибо большое. Это была программа «Моторы», которую для вас провел Александр Капков. Вам хорошей среды. Услышимся завтра. Пока.
Моторы.